второй сезон подкаста «Дедлайн вчера», а называется второй сезон «300к в секунду». Каждый выпуск мы будем общаться с выпускниками школы 21, узнаем, как проходило их обучение, где они стажировались, а самое главное, чем они занимаются после выпуска. И сегодня у нас в гостях Илья. Он закончил школу в этом году, и сейчас он сооснователь VR-стартапа XRLab.
Оль, привет!
Привет, Илья. Ну, давай начнем с самого начала. Расскажи, как начинался твой путь в IT, как ты дошел до школы 21 и пришел сюда учиться и стал выпускником.
Интересная история, на самом деле, потому что, когда я попал вообще на интенсив, это все казалось, как будто судьба сама себя так поставила и ведет тебя по дорожке именно в школу. Я, на самом деле, из регионов, жил в небольшой станице и хотел из нее выбраться. Вот. В школе долгое время увлекался программированием, Паскалью, ну, всего по чуть-чуть. И все экзамены, которые я сдавал, тоже были как-то связаны с IT, но никак не получалось полноценно заниматься этим делом. И когда вот эта вот магическая реклама появилась в сети, то, что Сбербанк открывает школу бесплатную, все можете попробовать, там нужно пройти какие-то вступительные небольшие тест, небольшой вступительный. Я думаю, надо попробовать. У меня как раз тогда был выбор переезжать в более большой город, пытаться там как-то суетиться, вертеться и пробовать. Ну, либо рискнуть всем и переехать в Москву и попробовать как раз поступить в школу. Вот как-то так я и решился, потому что, ну, выбора особо и не было. Если хочется чего-то достичь, нужно было как-то рискнуть. Вступительные экзамены в виде мини-игр я прошел и забыл. Прошло 2 или 3 месяца, мне пришел ответ, что вот, вы попали на вторую волну, это как раз на первый поток отбиралось, ну вот, приезжайте, будем общаться. У меня как раз была уже какая-то финансовая подушка накоплена, я думаю, надо пробовать, надо ехать, что там, месяц, как раз пойму, мое, не мое. Приехал, был вот этот этап знакомства, сейчас он в видеоформате, тогда нужно было присутствовать очно, самопрезентация, ты выходишь перед людьми, рассказываешь за минуту о себе, почему тебе нужно попробовать поступить в школу, рассказать о своей мотивации. Вот, и как-то я вышел, выступил, и через 2 дня мне сказали, что все, мы вас ждем, поток начинается там в августе вроде тогда это было, приезжай. Вот, и когда я приехал и начал обучение, на самом деле это был взрыв мозга, потому что такой плотный график, который на интенсиве, он как раз и дает понять, насколько IT — это твое, насколько ты гибок в рамках обучения. А самое главное, здесь ты находишь интересных людей, создается какой-то комьюнити за достаточно короткий срок, и с этими людьми ты начинаешь общаться, вы как-то объединяетесь в группы и двигаетесь вместе дальше. Интенсив был у меня не то чтобы очень хороший в рамках показателей, хотя нас администрация и бокал всячески утверждал, что это все субъективно, вы не знаете, как мы отбираем, поэтому вы просто делайте, а там будет, что будет. На тот момент я закончил бассейн с уровнем 2, что-то с чем-то, а все мои знакомые, у них там были 5, 6, 7, 8, но у них и бэкграунд был очень хороший, они технически и вуз заканчивали, и много программировали. И чувствуешь себя, конечно, не очень по сравнению с такими людьми, каким-то ущербным, но на самом деле тут все почему-то, когда попадают на интенсив, они все такие добрые, все отзывчивые, это как-то резко вот появляется у людей, и взаимовыручка, и взаимопомощь, она очень сильно помогает. Все боялись, и я боялся тогда Мулинет, который проверяет проект, и, конечно же, очные проверки каждый день, когда тебе приходит пир и говорит, где ты неправильно, что сделал. Плюс тут учат код-стайлу какому-то определенному, ты не можешь просто своевольно писать код, что получится, то получится. Вот. Было очень стрессово, но мы с друзьями, кто уже школу закончил, именно этап бассейна вспоминаем с таким теплым чувством, потому что когда ты уже переходишь на основной этап обучения, все более размеренным становится, ты даже чуть-чуть расслабляешься из-за этого. Вот. Когда закончил бассейн, мы с ребятами все сидели на телефонах, мониторили почту, какой же там ответ придет. У многих моих знакомых, которые я хотел, чтобы поступили, пришел отказ. Это момент, когда ты впадаешь в панику, хоть бы и тебе не пришел отказ, а потому что так хочется поступить. Но мне сказали, что нужно чуть-чуть подождать, чтобы принять финальное решение. И буквально через неделю после того, как всем основная рассылка пришла, мне пришло сообщение, что вы поступили. Тут и как камни с плеч, груз такой упал, и настроение сразу поднялось. И все, я такой, все, надо ехать, буду покорять IT и пытаться строить карьеру как-то. Ну вот, вроде как за больше, чем 3 года что-то получилось. Но я думаю, об этом расскажите попозже.
Ну да, мы еще к этому придем. А вот ты до того, как пойти на интенсив, чем ты занимался? Ты окончил школу, ты говоришь, что в школе как раз-таки тебя интересовало программирование. Вот более глубоко ты в это не окунался, да?
Я закончил вообще 9 классов, поступил в техникум. Сначала на информационную безопасность, потом мне пришлось перевестись на юриспруденцию. Вот, я закончил техникум, и ну, в этот период я изучал вообще 3D. Моделировал, пытался как-то в это все дело окунуться, потому что мне были интересны игры, и я хотел заниматься именно разработкой игр. Плюс вот сообщество вел свое, как-то вот пытался развиваться в сети. Такой микроблогинг, можно это так назвать, но все как-то медленно шло. И иногда я возвращался к программированию, делал какие-то небольшие проекты, как раз тогда начал постепенно изучать движок Unity, а там как раз используется язык C-Sharp. Вот. С плюсами я не был знаком и с языком C. Когда я пришел в школу, это было что-то с чем-то, потому что такой вид программирования, он просто взрывает мозг. Но это хороший подход, который как раз, ну, школа как раз и учит писать код, как-то менять мышление, делать его более гибким, таким технарским, наверное, я бы сказал. Вот. А софт-скиллы, они приходят как раз в период коммуникации с сообществом. Я как-то обобщенно описал. Если кратко, то практически не программировал. Иногда были такие потуги, настроения, но прям как в школе глубоко и настырно там, в течение месяца сидеть и решать задачи. У меня такого не было. Лень, прокрастинация, это все, оно берет верх, а школа как раз научила с этим бороться.
Вот да. Ты сказал, что тоже большую часть играют софт-скиллы, развитие софт-скиллов в школе, и эту роль на себя берет peer-to-peer. И как ты вот входил в эту методологию? Было ли тебе сложно? Боялся ли ты задавать вопросы? Или, может быть, ты стеснялся? Как это было у тебя?
Первое, вот именно период бассейна, где-то за неделю я понял, что людей обходить не стоит. Это основная связка, которая позволяет двигаться дальше, потому что никто лучше не объяснит, как товарищ, который там на яблоках тебе пишет, как что работает, максимально простым языком. Изначально было немного страшно, как бы очень много людей, ты никого не знаешь, что-то все суетятся, бегают. Вот, потом как раз к концу первой недели сообщество начинает как-то друг друга, все друг друга узнают, знакомятся, и как-то ты расслабляешься, понимаешь, что с этими людьми можно как-то вот общаться и строить коммуникацию по проектам. Уже какие-то появляются дружеские связи, и как раз в этот момент peer-to-peer, он как-то вот ненапряжно сам приходит в вашу коммуникацию, в обучение. Тут главное, мне кажется, есть большая проблема в этой всей истории, то, что люди подразумевают peer-to-peer, это посидеть на кухне, пообщаться. Вот. А самое главное — это найти правильных людей, которые помогут тебе вырасти. И ты им поможешь тоже вырасти в каких-то вещах, связанных с IT, либо с коммуникациями и так далее. Вот. И вот, наверное, 50% успеха в школе — это правильный peer-to-peer. Потому что без правильного peer-to-peer'а ты будешь сидеть очень долго над задачами, ничего не понимать. Поэтому выбирать правильное сообщество — это очень важно. В школе разные люди, они все классные, но именно если ты пришел изучать программирование, лучше найти ребят, которые в этом что-то понимают и могут тебе помочь.
Ну вот ты понимаешь под правильностью человека и правильностью peer-to-peer'а найти себе тех, кто шарит? Или еще какие-то?
Не критерии? Совсем, с которыми тебе удобно учиться вместе. Люди, которые стремятся что-то изучить, и совместно, когда вы устраиваете брейнштормы по каким-то задачам, вы приходите к какому-то решению. Тут ненароком вы сами натыкаетесь на очень умных людей, они о себе заявят и покажут. Вот. И тут выбор. Вы либо с ними дружите, либо они приходят на проверки ваших проектов и валят вас. Вот. И умение договариваться тоже очень важная штука на ревью кода и ваших проектов. Ну, не знаю, мне как-то было несложно. Я как-то так постепенно влился в этот процесс. Я, наверное, сразу понял, когда нам презентовали на этапе бассейна вообще методологию. Вот. Я как-то так изучил этот вопрос и понял, что, наверное, вот peer-to-peer — это нельзя упускать этот момент. Надо пытаться научиться общаться с людьми. И когда с ними общаешься, вот этот soft skills, он как-то постепенно растет незаметно. И ты уже там знаешь полкластера, и вы вместе как-то все делаете. Ты подойдешь, спросишь, тебе сразу же помогут, ответят. Ни разу не встречал людей, которые peer-to-peer'ом прям так сильно пренебрегали и говорили: нет, я тебе не помогу, иди там сам думай. Все готовы делиться знаниями, это классно.
Ну, а ты на себе почувствовал, как у тебя выросли софт-скиллы? Кажется, что ты и так довольно общительный. Или, может быть, это какое-то приобретенное как раз?
Я всегда думал, что я, наоборот, не общительный. А школа показала, что все крайне наоборот. И мне легко находить общий язык с людьми.
Да, и на каком этапе ты это поняла, как?
Я не помню, мы как-то собрались с ребятами, и они мне сказали: блин, что-то ты весельчак очень много. Я говорю: да нет, я не очень общительный. Они такие: ну да, рассказывай нам. Я такой думаю: ну, может быть, если получается, то надо общаться и как-то строить коммуникации и дружить. Вот. Ну и все. И после этого как-то все пошло. Сам для себя принял, что я могу, и все. И дальше просто пошло общение и построение знакомств внутри школы.
А какие еще софт-скиллы, помимо того, что ты стал, оказался, нашел для себя тот факт, что ты общительный, ты еще развил, может быть, какие-то другие, когда вы работали в командных проектах или еще что-то?
А тут вопрос даже, да, не о софт-скиллах, а о ролях, которые ты на себя примеряешь, потому что все идут программисты, а кому-то нужно исполнять роль менеджера, как-то мотивировать команду, устраивать какой-то таск-трекинг, особенно после круга, когда у вас большие открытые проекты появляются, и вы заняты основной работой, вам нужно еще сделать школьные проекты. Ну, наверное, вот менеджерские какие-то навыки, они у меня появились. Особенно сильно я это заметил, когда мы начали делать проекты коммерческие с ребятами со школы. Про это тоже расскажу, наверное. Ну вот, да, менеджер такой... Проджект-менеджер, наверное, во мне какой-то вырос благодаря вот периоду обучения в школе, потому что приходилось кого-то подпинывать, как-то менеджерить, и кроме программирования как-то вот этот навык, он завязан со софт-скиллами, и поэтому, наверное, он как-то во мне и так вырос.
Ну, по твоему рассказу, кажется, как будто бы ты очень был вовлечен именно в жизнь комьюнити, вот, uh-huh. вместе с людьми из школы. Вот я так понимаю, что это происходило уже на основе. Ну, понятно, да. Что на интенсиве тоже активно ты общался. Вот расскажи, как это было на основе, как проходило у тебя обучение и общение с ребятами вокруг.
Мы на основе были. Мы же были первыми, самый первый поток. Тогда как раз школа только начинала набирать обороты, начали появляться бассейны. И было очень много мероприятий, приглашали гостей из разных компаний. И мы как-то с ребятами скооперировались и решили, что надо ходить вместе на хакатоны. И если мы что-то там новое получили, какие-то знания, делиться сообществом. Как раз школа это очень сильно продвигала, то что, ребят, если есть что рассказать комьюнити, не стесняйтесь, выступайте. Так и получилось. Я вот... пару раз выступал в Атриуме, мы рассказывали про проекты, которые делаем part-time, тогда еще никакого коммерческого опыта, конечно же, ни у кого не было, но мы как-то собирались там в кучке, начали делать небольшие игры, у нас даже был день игр, вот как раз мы презентовали перед всем комьюнити свои проекты, рассказывали. Девочка Соня была организатором, я ей помогал, как-то искал людей. Вот. Но мне как-то, не знаю, мне просто нравится быть инициативным и какие-то вещи организовывать, такой суетной.
А это тоже у тебя было до школы? Или ты это тоже раскрылся?
В школе, да.
Каково осознание от того, что, оказывается, у тебя было столько нераскрытых сторон твоего характера?
Ну, это достаточно сильно меня удивило, но я понял, почему так. Во-первых, я из такого поселка городского типа, и там очень сложно найти людей по интересам, а когда ты попадаешь в сообщество, где все классные, все крутые, есть о чем поговорить и, там, не знаю, порассуждать о великом, ты в один момент начинаешь предлагать инициативы, и тебя люди начинают поддерживать, потому что всем это интересно. Ну, если ты уж предложил инициативу, надо пытаться довести ее до конца. И когда я какие-то инициативы доводил до конца, такой: нифига себе, что-то получилось. Вот, ну, и мне нравится вот как-то этим заниматься. Ну и школе спасибо, хочется сказать огромное за это, потому что, наверное, если бы не попал в такое комьюнити, то даже об этом не задумался.
А вот про проекты, которые вы с ребятами делали, вы объединялись с тех ребят, с которыми вместе выполняли задания и готовили какие-то игры, создавали? Что это было такое? Расскажи.
Мы, наверное, расскажу вообще про основу. Мы после бассейна как-то скооперировались с ребятами, которые планируют пойти по ветке графики. На тот момент еще хулиграф с проектами, он был явно разделен на алгоритмы DevOps, Linux и графику. И так как много людей в школе хотят заниматься разработкой игр, мы такие, а давайте все пойдем в графику. И будем друг другу помогать. У нас как раз есть тиммейт, потому что некоторые проекты соло, некоторые групповые. И всегда можно как раз разделиться на несколько групп и потом проекты эти вместе как бы мэтчить и быстренько-быстренько двигаться по графу. Начали делать проекты по графике, и я встретил парня, который с нами на основу поступил, Кирилл его зовут. Он еще учится, потому что на год уходил в армию и сейчас восстановился. Он занимался VR-ом, и как раз вот он всех тогда и заразил, и мы такие, давайте делать. Собирались в переговорках по вечерам, у нас там были какие-то такие максимально простые лекции про то, как инструментарий работает, что такое VR, про движки. Параллельно изучали, понятное дело, сторонний язык программирования, который не связан со школьными проектами. В основе это были плюсы, потому что мы тогда делали на Unreal Engine проект, и C-Sharp, потому что два движка, самые такие главные на рынке, это Unity и Unreal, и там был язык C-Sharp. Вот. И мы как-то вот эти вот языки по чуть-чуть изучали, чтобы уже к стажировке хоть что-то понимать и на стажировочные позиции, либо на джунские проходить собеседование. Вот. Начали делать проекты, как раз участвовать в хакатонах игровых. Здесь мы с ребятами небольшой командой как раз и сделали одну из маленьких 2D-игр с интересным сюжетом. Я ее как раз презентовал в школе. На самом деле удивительно, что после того, как я показал проект, мне в атриуме все люди начали очень, все аплодировать начали. И мне было тогда так неловко, потому что мне казалось, что мы сделали небольшую работу. А люди как-то поняли месседж, который мы хотели показать через этот проект. И я надеюсь, что я донес мысль через эту маленькую игру. С нами был тогда Денис Крыга и Мария Большакова. Вот мы втроем делали вот небольшую игру.
Что там за месседж такой был? Мне аж интересно стало.
Там про одиночество, про борьбу со всем, со всей этой историей. Вот. Там маленький мальчик сбегает из дома, и у него начинается небольшое приключение. Вот, вот это вот детские переживания. Он попадает в мир снов, где сражается со своими страхами. Вот, и после этого он как раз такой побеждает свой главный страх, находит символическую игрушку детскую и понимает, что, скорее всего, его побег из дома был глупый. Ну, глупо он поступил, потому что там, ну, родители на самом деле ни в чем не виноваты, и все. Там концовка с открытым концом, и многие для себя как-то додумывают ее сами.
Звучит очень круто, если честно, я бы поиграла. Вы делали вместе проекты, участвовали в хакатонах, и дальше как складывались ваши совместные, я не знаю, можно назвать это бизнес-отношения уже или просто дружескими?
Мы сходили на хакатон, где нужно было разрабатывать приложение. Это вообще не связано было с играми. Также с ребятами ходили. Мы заняли там второе или третье место, не помню, я дома грамота лежит, это вот все. Заняли второе место, делали мы ребрендинг и нативное приложение для Raiffeisen банка. Вот эти вот терминальчики у них есть, где пользователи могут какие-то там чеки, ну, заказать процедуры внутри банка, не доходя до людей, до менеджеров. Вот. И мы сделали веб-приложение небольшое, сверстали его там на тильде, и еще, ну, ничего не знали тогда. Сделали небольшой ребрендинг их. Мы интегрировали вот эту всю платформу в новый ребрендинг, который у них будет в офисах. Ребятам понравилось, они нас позвали вообще работать тогда на UX-UI-дизайнеров, хотя мы программисты были. Они говорят, вы очень круто сделали, давайте к нам на UX-UI-дизайнеров. Мы такие, не, ребят, извините, вы хоть нас сейчас пиццей накормили, позвали в офис, но нет, не хотим. И как-то про это узнали в школе, а тогда еще даже никто не дошел до седьмого уровня, И тогда еще процессы налаживались, и пришли ребята из Сбербанка, они говорят, нам сказали, что вот хакатоны выигрываете, оказывается. Мы такие, ну да. А вас хантят? Мы такие, ну, наверное. А не хотите у нас собеседование пройти? Мы такие, ну, давайте, попробуем. И как раз тогда только начал работу отдел сервисов безопасности Сбербанка. Они нас пригласили к себе посмотреть, пообщаться. Вот. И мы к ним пришли, вроде как друг другу все понравились. Они говорят, оставайтесь у нас на стажировку. Мы такие, ну, и кто-то из ребят остался, с которыми мы на хакатон ходили, но меня все еще манило вот это вот желание делать игры и геймдев. В Сбербанке этого было совсем чуть-чуть, они там как-то геймифицировали рабочие процессы, но это было для меня не то. И я такой, ну, наверное, спасибо, но я попробую что-то другое. Ну, так и получилось, я как раз тогда и попал в лабораторию дополненной и виртуальной реальности Сбербанка.
Я запуталась. Подожди, тебя звали в Сбербанк, или ты имеешь в виду, что ты в другое подразделение, не в то, которое...
Да, я в другое подразделение пошёл.
Это была твоя первая стажировка.
Угу.
Тебя тут тоже схантили, или ты сам?
Мы сами напросились.
Напросились, расскажи, как это было.
Там, так как это лаборатория, туда очень сложно попасть, у них уже такие небольшие команды сформированы, и там нужно с чем-то приходить и показывать, что мы что-то умеем. Вот. И мы также вот с ребятами со школы собрали банду. У нас тогда был инициатором всего этого дела Виктор Байков, скорее всего, он будет слушать этот подкаст, про него еще тоже сегодня расскажу. Вот. Он говорит, давайте, вот был день открытых дверей, ребята из Бера приходили, я пообщался с их руководителем. Он говорит, ну, мы готовы общаться, ну, с чем-то придите, и мы там будем думать, можно с вами работать или нет, что-то вы умеете или нет. Вот, а мы как раз только начали познавать эти вот движки Unreal, Unity и AR, и сделали несколько прототипов, презентовали их, и нам сказали, ну, давайте попробуем. И вот как-то так. Сначала на бесплатной основе, потом нам предложили оплачиваемую стажировку. Так мы проработали с ребятами там год. Кто-то остался, кто-то ушел. Вот я и Витя ушли.
После первой стажировки ты же вернулся в школу, верно? Потому что ты ее закончил, собственно. Как проходила учеба после возвращения со стажировки?
Мы тогда попали на период ковида. Все процессы очень сильно замедлились. Было достаточно непросто, потому что пропал вот этот вот дух школьный. Желание сюда приходить осталось, а приходить сюда было какое-то время нельзя. Школа была закрыта, а обучаться надо было. Хоть и сдвигали дедлайны, но мы как-то опять собрались все, вот эти вот Discord-каналы, вы там все общаетесь, каждый сидит дома или на работе, и вы пытаетесь решить, как закончить школу, имея уже основную работу, потому что она забирает большую часть времени. Тяжело, непросто, но были проекты, которые давали достаточно много опыта, чтобы получать уровни, и они были несложные, поэтому мы сфокусировались именно на них. Это стажировки, парт-таймы, open-проджекты и ветка DevOps, которая, к сожалению, уже не дает столько опыта, как давала тогда, потому что ее порезали. Вот. Проекты большие, сложные, и тяжело, на самом деле, было все это дело делать, потому что основная работа, она поглощает все твои ресурсы, а так как ты еще достаточно юный специалист, тебе приходится какие-то вещи изучать и узнавать, а это еще дополнительное время по вечерам или по выходным, если ты хочешь как-то расти в этой сфере. Вот. Но у нас получилось, приходилось друг друга подпинывать, потому что когда ты работаешь из дома на удаленке в период ковида, у тебя стирается этот вот период рабочего времени и нерабочего, и ты такой пишешь, так, ребят, надо собраться, у нас тут проект, надо, давайте мы там задачи разбили, кто что сделал? Блин, ребята, у меня 9 часов, я еще работаю, давайте завтра. И это было тяжело, но спустя месяц, наверное, все как-то поняли, как жить эту жизнь в период постковида и ковида, и собрались с духом, и получилось. Но вот как-то так.
Почему ты решил оставаться дальше? У вас, я так понимаю, что у вас было прям свое комьюнити внутри большого комьюнити школы 21.
Оно до сих пор есть.
Да, вот расскажи чуть побольше про это. Это тебя мотивировало, да, что у тебя образовалась такая большая компания твоих единомышленников?
Да, мы в один момент, вот как раз до первой стажировки, договорились, что будем двигаться как-то вместе, потому что, ну, у нас был основной драйвер, это вот игровая индустрия, И так получается, что когда ты пытаешься попасть в игровую индустрию, у тебя с людьми мэчится и стек технологий, и языки программирования, и примерный взгляд на жизнь, как вообще двигаться дальше в этой сфере. Вот, и все. И мы постепенно начали делать проекты, потом ходить на хакатоны, а после выхода на работу никто не терял связь, мы также продолжали что-то вместе делать, какие-то небольшие прототипы и так далее. Потому что, ну, нам нравится вместе работать, мы сработались, и мы друг друга понимаем. Не надо вот это вот проходить период, когда вы притираетесь в процессе работы. Каждый знает, кто на что способен, каждый знает уровень своего коллеги. Вот, и вы можете правильно расставлять приоритеты, задачи, и это классно. Мы комьюнити также и в школе развивали. У нас тут были ребята, которые очень хорошо знали Unity и C-Sharp. Мы даже просили их устраивать открытые лекции, и они ребятам, которые поступили на основу, рассказывали какие-то базовые вещи про языки программирования и про игровые движки. Вот. Мы как-то до сих пор пытаемся поддерживать комьюнити, которое у нас есть. И вот там чатик с алюмни, мы как-то все общаемся. Вот все, кто есть в чате выпускников, скорее всего, есть сторонние чаты, где они также сидят в небольших группах и общаются.
Добавьте нас туда. Я хотела узнать, точнее, вернуться немножечко на шажочек назад и продолжить говорить о том, как ты простраивал свою карьеру в IT. Собственно, у тебя была лаборатория игр.
VR, AR.
Ага, это была...
Это Сберовская сначала.
А дальше?
Мы закончили стажировку, и вот я и Витя Байков, про которого я уже говорил ранее, мы ушли и решили попробовать сделать что-то свое. Тогда была инициатива поработать с университетом МИФИ, потому что у них были потребности, связанные с VR и с образованием. А у нас за год работы в Сбербанке как раз какая-то экспертиза накопилась, и мы примерно понимали, как это все работает. Вот. И как-то мы сдружились с университетом МИФИ, и они стали нашим первым заказчиком. Мы собрали команду в школе. Многие ребята трудоустроились на свои первые стажировки как раз к нам. Ну, немного, но пару-тройку человек было, плюс мы второй этап стажировки закрывали у самих себя, так получается, потому что у нас, ну, как бы IT-стартап, и нам сказали, ну, можно, у вас прибыль есть, заказчики есть, все хорошо, вы там делаете.
Ну, расскажи, как вы вообще к этому пришли? Почему у вас возникла такая потребность?
Мы очень сильно вдохновились VR, дополненной виртуальной реальностью вообще в целом, и такие, давайте делать. Вроде как потребность есть, она на российском рынке есть, но не такая большая, как в Европе и в Америке, но универы на это очень сильно засматривались, а вот у Вити как раз были знакомые, которые хотели всю эту инициативу начать и геймифицировать образование в университете МИФИ, потому что это университет, который занимается ядерной энергетикой и лазерной физикой, ну и там еще много разных вещей. Все эти инструментарии, они очень дорогие, на всех студентов не хватает. А между теорией и практикой очень большая пропасть, поэтому нужно было ее как-то замаскировать, чтобы у студентов, которые обучаются, было большее понимание, когда они придут сдавать экзамены и какие-то лабораторки делать. Не теория, когда на бумаге все прочитал и понял, и потом становишься за настоящую лазерную установку, да, например, а ты где-то можешь пощупать, поэкспериментировать, понять, как это работает, провести небольшие такие простенькие лабораторные работы, но это все в такой игровой виртуальной среде. Вот, и для университета МИФИ у нас как раз был первый проект. Сейчас это модно называть метавселенная, но мы делали вертикальный срез образовательной платформы, можно это так назвать. Там как раз ты как пользователь мог попасть в одну из лабораторий университета, провести эксперименты с лазерной установкой, все это с сопровождением маскота такого, который тебя ведет по локациям, рассказывает, как что работает и как этим пользоваться, посмотреть на сам университет, его двор, потому что мы сделали копию виртуальную двора один к одному. И ребятам понравилось, руководству МИФИ тоже понравилось, и они начали как-то эту инициативу развивать. И там сейчас мы делаем еще несколько проектов, связанных с дополненной реальностью и с виртуальной реальностью. Но про них я много рассказать, к сожалению, не могу.
Мы понимаем, мы все понимаем, мы себе навоображаем.
Но я могу рассказать про более интересный проект. Он связан вообще с крупной компанией американской, которая с 97 года занимается... это СМИ крупная. Они имеют представительство вообще во всем мире. Им исполнялось 25 лет, у них был юбилей, у них был заказ на игру, где они бы увековечили память и историю своей компании и такое благодарность аудитории, которая сквозь года до сих пор с ними. Вот. И они к нам пришли и сказали, что нам нужно сделать игру где-то на 30 минут геймплейную, чтобы в нее было интересно играть. Вот. И мы 3 месяца делали достаточно дорогой по меркам маленькой игры проект, с ребятами со школы, и вот наша команда тоже участвовала, потому что нам не хватало некой экспертизы, и мы вот обратились к ребятам, которые уже давно работали с Unity и знают инструментарий получше, и позвали их с нами работать, и ребята получили такой part-time работу и заработали хорошие деньги, и мы выпустили проект, в который поиграло за первую неделю больше 20 тысяч человек, его стримили на Твиче, и даже есть какие-то обзоры в интернете.
А когда вы начали этот проект? Это примерно по времени, когда было?
XR Lab когда начали делать?
Ну да, да.
В начале 2020 года.
А, ну, то есть совсем еще такой
маленький. Или это по меркам? Это еще очень маленький ребенок, да, он еще еле-еле ходит.
Расскажи, каково это делать, стартап? Как это было?
Это очень тяжело, ты не понимаешь, ты понимаешь, что нужно сделать, но люди тебя не понимают, с которыми ты хочешь строить взаимоотношения. Они такие, да, ну как-то да, звучит прикольно, но это нам надо. Ты им приходишь, питчишь все это дело, рассказываешь, объясняешь, что это будет очень сильный профит для там, ваших сотрудников, потому что у них будут дополнительные вещи для обучения. Вы сможете закрыть какие-то компетенции, люди у вас будут больше понимать, как работает тот или иной инструментарий. Инженеры смогут практиковаться в ремонте оборудования, потому что у них будет полноценный цифровой двойник, который повторяет все один к одному, как у реально. Такие, да. Ну, а в основном это очень такие взрослые дяди, которые не особо знакомы со всей этой историей. И очень долгий период переговоров идет и согласований, чтобы хоть как-то получить деньги для разработки проектов. А потом в один момент все приводит к тому, что тебе нужно не только зарабатывать какие-то деньги, а тебе нужно это все поставить на поток и кормить уже команду, потому что ребята работают, они хотят классные продукты делать, но при этом и как бы получать хорошую зарплату. Вот. И ты уже думаешь, как бы построить взаимоотношения с теми или иными партнерами так, чтобы ты еще и как-то заработал, у тебя была подушка, если вдруг какие-то будут окна между проектами, и у вас не будет работы, ты мог ребятам платить зарплату. Это стартап, это вот постоянный поиск, вот. Это неважно, нового участника команды, заказчика, выход на демонстрацию проекта, всякие конференции. Ну, в основном, да, наверное, конференции, потому что на конференциях очень много людей, которые из бизнеса и потенциально заинтересованы во всей этой истории, и ты там можешь построить какие-то социальные связи, новые партнерства, и, может быть, в какой-то момент они выстрелят и к тебе придут, скажут, а мы как-то с вами общались, вот у нас есть такая инициатива, мы можем сделать, бюджет такой-то, вы согласовываете бюджет и начинаете делать. Но тяжело. Вот когда ковид начался, у нас был сначала рост по проектам, потом сильный упадок. Я и Витя были в поисках новых заказчиков. Вот тогда я как раз и нашел проект, связанный с AGN. Опять был рост, потом опять стагнация. И не получается с учетом сторонних факторов на данный момент выйти прям на уверенный рост. Это либо плата, либо рост. Мы вот сейчас как раз и делаем уже полноценные продукты, которые можно будет продавать. Это не просто работа на аутсорс, где мы делаем проекты под ключ, а это уже будут наши проекты, которые мы будем просто продавать. И это, скорее всего, должно исправить ситуацию, связанную с какими-то финансовыми моментами. Но я не сказал бы, что нам прям тяжело жить. Работа есть, проекты есть. Ребята, которые с нами работают, я думаю, не будут жаловаться, что это была какая-то очень плохая работа. Все мы работали в кайф. Все инициативы, которые были от ребят, они всегда были, только приветствовались, они себя творчески реализовывали и изучали инструментарий, язык. Поэтому, мне кажется, та работа, которая у нас, это, наверное, самая ненапряжная работа, которая может быть, потому что мы за то, чтобы люди не перегорали, не перерабатывали. И если хотите переработать, это, ну, ваше желание. Мы, конечно, вас не заставляем. Мы всегда сроки делали очень гибкие, чтобы как раз ребята не начинали кранчить в один момент и просто не сгорали. Вот.
Мне кажется, что это хороший подход. А ты никогда не думал о том, чтобы вернуться, там, например, в позиции разработчиков, развиваться вот в рамках какой-то компании, как сотрудник по найму? То есть ты уже ушел в стартапы, в бизнес и никогда обратно не вернешься?
Пока не хочется. Я как-то раз пробовал на парт-тайм устроиться параллельно. Ну, не очень мне нравится. Как... Ну, мне наши процессы больше нравятся, а которые в сторонних компаниях, они какие-то такие... Не в моем темпе, наверное, не в моем стиле. И вот. В рамках наших проектов мы то, что планировали реализовать, все реализовывали. Даже если у нас были небольшие бюджеты, в рамках тех возможностей, которые были, делали. Ну и ребятам нравилось, и мне нравилось, то есть подход. Я не знаю, вот крупные компании, пока что я не готов туда возвращаться и как-то вот полноценно работать по найму.
Вот ты сейчас занимаешь официально, как ты нам представился, ты сооснователь. Ты кодишь или только менеджеришь? Какие процессы?
Программирую, когда надо что-то запрототипировать. Я не скажу, что там вот у меня много знакомых, кто ушли полностью в программирование. Это ребята, которые там, ну, уже middle-senior уровня. Я, ну, такой джун-программист, который может писать код, прототипировать какие-то вещи и все. Потому что у меня большую часть времени занимает это... Ну, я как продукт-менеджер в основном выступаю, и как гейм-дизайнер, потому что... хотелки заказчика нужно трансформировать в задачи и все это дело упаковывать в какой-то игровой продукт, потому что если геймификации нет, это просто набор каких-то условностей, которые просто есть и существуют. Вот, и из этого нужно строить какой-то интересный игровой цикл, чтобы студентам было интересно, ребятам, которые на заводе разбирают двигатели виртуальные и так далее, тоже им это было интересно и по кайфу. И они узнавали для себя что-то новое. Но процент, когда я программирую, вот если брать все время работы, ну, наверное, 10% из всей своей деятельности я что-то пишу, именно код.
Это совпало с твоими ожиданиями о том, кем ты будешь в перспективе, когда ты приходил в школу учиться на программиста?
Нет, нет. Я не думал, что я буду этим заниматься. Это вот из-за того, что мы собрались в такой комьюнити максимально инициативно, а давайте попробуем это, давайте сделаем. Вот как-то вышло так, что я такой, давайте, и оп, и мы что-то сделали. С горем пополам, тяжело и сложно, но нам интересно, мы продолжаем вот развивать какую-то нашу инициативу под названием XR Lab. И я надеюсь, что это в какой-то момент перерастет в нечто еще более такое крупное, и мы, скорее всего, продолжим все это делать. Я думал, что я пойду вообще работать в какую-то компанию. Буду, наверное, заниматься бэкэндом, потому что если не игровая индустрия, то, скорее всего, бэкэнд. Я буду бэкэнд-разработчиком на C-шарпах. И в один момент я мог стать бэкэнд-разработчиком на C-шарпах, но также отказался от предложения на джуниорскую позицию и все время и все силы как раз направил на развитие вот стартапчика.
Вот как раз таки, как представителя стартапчика. Какие навыки, по-твоему, сейчас востребованы у разработчиков, у людей, которые работают в сфере IT?
Навыки, связанные с программированием или вообще в целом?
Ну, можно разделить их, например, хардскиллы какие-то. Ну, понятно, что они разнятся от сферы, смотря в какой ты работаешь, на каком языке пишешь, что делаешь. Скорее, может быть, такие общие какие-то навыки, которые характеризуют, например, хорошего специалиста с какими-то хорошим будущим.
Угу. Ну, на самом деле, опыт стартапов, он не особо релевантен, потому что там обычно все невысокого уровня в рамках, допустим, программирования поначалу, и многим приходится заниматься всем подряд, и это переключение стеков постоянное. Ты не можешь быть разработчиком, работающим только на одном языке, потому что тебе приходится и себя менеджерить, и, может быть, кого-то из своих коллег, потому что все заинтересованы развивать продукт, и эта инициатива, она выливается не только в рамках реализованных там фичей, да, для проекта, но и в умении коммуницировать, менеджерить и выставлять самому себе задачи. И не только себе, но и своему коллеге-другу. Но вообще, мне кажется, что на рынке важно в самом начале уметь себя правильно продать, потому что период взаимодействия с HR-ами — это самый жесткий, наверное, этап. Это самый жесткий фильтр, который есть на рынке. И если ты правильно себя преподнесешь, то, скорее всего, если ты как специалист себе уверен, то ты пройдешь и техническую часть, и этап собеседования с лидами команды, куда ты собеседуешься. Вот. Поэтому правильное резюме — это, наверное, большая часть успеха для, как минимум, созвона с потенциальным работодателем. Потом софт-скиллы идут, потому что ты с HR-ом должен хорошо поговорить и продать себя. А уже на этапе следующих созвонов это вот как раз hard skills. Если вы собеседуетесь на уровень джуна, то, скорее всего, там будут в основном теоретические какие-то вопросы на понимание. Если вы что-то реализовывали, что-то умеете, у вас хороший GitHub-репозиторий, это очень сильно котируется. Есть компании, которые могут с тобой говорить только по твоим проектам. Они понимают, что ты, допустим, специалист невысокого уровня, и тебя гонять по сложным вопросам нет смысла. Поэтому если ты какие-то сложные фичи реализовывал для своих пэт-проектов, то в основном может разговор идти только по ним. Почему так реализовывал? Какой подход поменял? На позициях более высокого уровня, ну, тут только хард-скиллы, потому что, скорее всего, у вас уже есть какой-то опыт работы, он написан в резюме, там разговоры с HR-ами достаточно короткие, и там уже достаточно длинные созвоны с техническими специалистами, потому что они могут длиться и по часу, и по два. Это могут быть как задачки в реальном времени, так и просто вопросы на скорость, потому что тебе нужно быстро отвечать, потому что период созвона короткий, там у нас есть час времени, погнали. И вы за час времени должны алгоритмы порешать, и код пописать, какие-то баги найти в проекте, с которым ты ни разу не знаком, тебе просто дают, и вы говорят, найди ошибку. Ну и, понятное дело, вопросы уровня middle-senior. Поэтому вот как-то оно странно. Пока ты молодой специалист, больше софт-скиллы и понимание теории. Как только ты более профессиональный чувак, то тут уже решают только твои харды, потому что, скорее всего, с софтами у тебя все в порядке, потому что ты прошел этап джуна, сколько-то времени отработал. Если ты отработал год, то, скорее всего, ты хороший специалист, тебя не уволили. И дальше уже только твои знания, опыт и умение учиться, потому что когда ты доходишь до уровня middle-senior, это также обучение, оно не прекращается. И школа как раз учит этому обучению, пониманию тех или иных терминов и сразу же их применение на практике.
А ты умел себя продавать, когда выходил на рынок?
До сих пор не умею.
Не умеешь?
Так мне говорят,
стартап, как же так?
Ну, я в какой-то период, я ходил по собесам, у меня очень разносторонний опыт получается, потому что я и код писал, и геймдизайнер, и проект-менеджер, и, допустим, если я иду на позицию проект-менеджера, то у меня получается, что я скопом все рассказываю, и мне говорят, а что-то вы как-то всем по-разному занимались, по чуть-чуть, а у вас точно вам это надо? Может быть, вам лучше на геймдизайнера? А другие мне говорят, а может, тебе на проект-менеджера лучше? Поэтому, ребята, если вы занимались разными вещами по роду своей деятельности, лучше лишнего на разговоре с HR-ами не говорите, иначе они просто вас скипнут.
А как ты решаешь тогда эту проблему? Я не знаю, это вообще можно назвать проблемой? Ну, такую особенность свою, что ты не умеешь себя продавать вот в работе со стартапом, хотя, казалось бы, его надо постоянно продавать.
Я не могу продавать себя как специалиста. Наверное, вот можно разделить, да? А как команду и как людей, которые что-то делают в рамках виртуальной реальности и дополненной, вроде как получается, потому что если бы не получалось, то проекты бы к нам не приходили. Хотелось бы, конечно, чуть более качественно это делать, но это тоже такая вещь, которая со временем приходит, с опытом, когда ты понимаешь, как работает мышление того или иного заказчика и что они вообще хотят увидеть. То ты к ним приходишь со спичдоками, с презентациями и со сметой по бюджету, все это красиво рассказываешь и презентуешь, и ну, с большой долей вероятности они будут готовы работать. Но мы вначале-то это не умели делать, и тоже шишки набили, пообщались с многими заказчиками, которые нам сказали «спасибо, но нет», а потом мы узнаем, что они работают с другой командой, потому что, скорее всего, она смогла себя лучше продать. Вот, и за эти 2 года работы, уже 3, третий год идет, вроде как получается. И во многом удачно, потому что заказчик доволен, а это самое главное. И они, скорее всего, придут еще раз.
Надеюсь, я желаю вам только-только успехов. Я как раз хотела узнать, какие у вас планы, какие у вас амбиции, как вы видите себя через год, 2, 5?
В планах у нас сейчас проект, связанный с экологией для одной очень большой организации. Он завязан на вопросах экологии и обучению детей, связанных как раз с приобщением их к правильному стилю жизни, когда ты пользуешься мусорками, раздельные мусорки используешь, пластик не выкидываешь в речки и на поляны. Вот. И все это мы должны геймифицировать, сделать несколько уровней игровых, после которых будет викторина, где как раз дети должны отвечать на вопросы, связанные с вопросами экологии. Это будет браузерная игра и, скорее всего, даже еще и мобильная, она будет в сторах. И ну, дети смогут как раз в школах изучить этот вопрос, связанный с экологией, в игровой форме. Чтобы это была не сухая теория, они могли поиграть в какие-то небольшие мини-игры, которые завязаны как раз на экологии, и понять, что мусорить нельзя, животных терроризировать нельзя, ну и так далее. Вот. Это один из планов, а второй план — это инициатива, которая у нас сейчас идет параллельно B2B, так сказать, сектора, где мы выполняем проекты под заказ. Мы сейчас делаем свою VR-игру. Она будет завязана на славянском фольклоре, будет рассказывать историю становления персонажа в период как раз Крещение Руси. Вот. Но это будет небольшая игра на 6 часов, линейная RPG. Мы сейчас как раз занимаемся разработкой вертикального среза с ребятами со школы. И планируем как раз подавать этот вертикальный срез и презентацию спичдоком уже нескольким потенциальным инвесторам, которые заинтересованы.
Какой процент вашей команды ребята со школы?
Все.
Все. А сколько вас? Много?
Кто работает в Иксаре, нас было 5, плюс иногда мы подключали ребят на аутсорс, если рук не хватало. Плюс сейчас то, что мы делаем в рамках игровой инициативы, это связано с Иксаром достаточно относительно, потому что разный сектор. Иксар занимается продуктовой разработкой под ключ, а мы параллельно начали развивать инициативу с разработкой игр. Здесь ребята, нас пока что 4, один из лидов разработчиков, он тоже из школы, но он работает на основной работе, это для него part-time. Плюс были ребята со школы, которых мы недавно подключили, они занимаются разработкой гиперкэш-проектов, которые также планируется продавать именно издателям. Вот. Они работают тоже там на полставки, потому что у них сейчас основная забота — это обучение, и к стажировке им еще не скоро. Поэтому они иногда подключаются за небольшую плату, делают прототипы.
Для тебя это принципиальный вопрос в своем стартапе — брать ребят из школ 21, или ты видишь...
Это хорошая кузница кадров. Здесь с ребятами очень легко построить общие темы, найти точки соприкосновения, общий язык и как-то договориться о том, как мы можем построить совместную работу.
Да, я просто не договорила, это была не претензия. Я хотела спросить, что если перед тобой станет выбор, например, брать сотрудника, например, у них одинаковые хард-скиллы на одинаковом уровне, взять сотрудника, например, просто, который придёт с какого-то объявления твоего о том, что вы ищете разработчика, или взять со школы. Куда пойдет твой выбор при условии одинаковых хард-скиллов?
При условии одинаковых? Я, наверное, выберу человека со школы. Я понимаю просто, как люди, которые заканчивают школу, здесь учатся, примерно как они мыслят. Я тут повидал разных людей с разными темпераментами, и мне кажется, ребята со школы, они более инициативны и заинтересованы в создании каких-то интересных вещей. Может быть, вначале на каких-то просто... бесплатных инициативах, но если они будут понимать, что их в ближайшее время ждет какое-то коммерческое предложение, то они, скорее всего, согласятся. А ребята с хард-скиллами, со школы, их, наверное, проще спрогнозировать и понять. Вот. А стороннего человека, который пришел с рынка, тебе нужно с ним пройти такой этап притирки, понимания, ваш это человек или нет. А ребята, которые со школы, у вас уже есть тема для разговора, и вы друг друга понимаете, вы вышли из одного учебного заведения, так сказать, и вам проще общий язык найти. А люди, с которыми тебе легко находить общий язык, скорее всего, с ними ты сможешь сделать какие-то классные вещи и создать интересные продукты.
Тогда я задам тебе последний, финальный наш вопрос. Ты уже кратко касался этой темы, но тогда это было про построение именно карьеры на работе в IT, как искать профессию, как искать первую работу. А теперь я хочу, чтобы ты дал парочку советов абитуриентам школы и участникам, которые пришли в школу уже учиться, с чего начинать карьеру в IT и вообще как, какие-то советы, как сделать это, может быть, более приятно для себя.
Ну, я не карьерист по итогу, как выходит, но какие-то советы могу дать. На самом деле, самое главное — это выбрать стек технологий, которым вы хотите заниматься с самого начала, потому что вы сейчас пишете на языке C, но определитесь со стеком и идите на первую стажировку, желательно с уже определившимся языком. Параллельно основного обучения, если у вас есть свободное время, не чильте, не отдыхайте, не сидите на кухне школьной, почитайте какие-нибудь статьи, посмотрите лекции, связанные как раз с языком программирования, которые вам понадобятся, порешайте задачки, чтобы можно было на стажировку выйти уверенно на стажера, либо, может быть, на джуниор-разработчика, смотря кому как повезет. После первой стажировки вы, скорее всего, поймете, чем вы хотите конкретно заниматься, может быть, поменять стек и уйти в другой вид деятельности. Вот. Это идеальный вариант, как можно пройти школу и перейти к этапу стажировки. Не идеальный вариант — это когда вы доходите до уровня, когда вам нужно выйти на стажировку, вы до сих пор не знаете, чем заниматься. Попробуйте тогда туда, куда возьмут, потому что в этот момент как раз и, может быть, мышление, у вас мозг так начнет работать, что он, вопросы, ответы на вопросы придут сами по себе. Мне это надо? Да. Не надо? Надо попробовать что-то другое. И куда возьмут, туда и возьмут. То есть пробуйте. Самое главное — это сообщество, правильное комьюнити, правильные люди, которые будут вас окружать. Это очень сильный бустер и ускорение в вашем росте как специалиста. Ребята грамотные, которые могут ответить на ваши вопросы, скорее всего, даже не скорее всего, а помогут вам, и это закроет какие-то моменты, которые вы не знаете, и вы будете расти уже внутри школы достаточно быстро. Поэтому, как я уже говорил ранее, со всеми классно общаться, все прикольные, но если вы пришли в школу и хотите достичь каких-то целей, скорее всего, вам нужно выбирать правильных людей, с которыми вы будете отдыхать, и правильных людей, с которыми вы будете учиться. Вот. Да, 50% успеха окончания школы — это правильное сообщество и умение общаться, чтобы вам могли помочь с решением каких-то задач и вопросов.
Я считаю, что замечательные советы. Единственное, я бы добавила, что Илья сказал не отдыхать, только учиться.
Ну нет, не слишком сильно отдыхать.
Ладно, отдыхать не слишком сильно. Спасибо большое, Илья, что пришел к нам. Мне было очень интересно с тобой пообщаться. И я надеюсь, что ваш проект будет развиваться, и мы скоро с тобой встретимся, чтобы обсудить ваши новые продукты. Я очень рада была, что ты к нам пришел.
Оля, спасибо, что позвала. Было классно пообщаться.
До встречи.
Пока.